фактически силовой блок и связанные с ним неоконсерваторы были поставлены в ситуацию Цуцванга, ну то есть ситуацию ультиматума, или признать за норму узурпации Обамой полномочий Конгресса в военной сфере, или потерять свое влияние еще быстрее, поскольку альтернативной было более быстрое свертывание всех трех войн в соответствии с сокращением бюджетов армии и ВПК. Пришлось соглашаться еще помучиться, но уже под политическим руководством демократов, аж они проиграли. То есть ставликов Уолл-стрит, финансовые олигархи. С точки зрения, что это значит? Это значит полное подчинение внешнему управлению Соединенных Штатов. Потому что не ОКОНа, это какая-то внутренняя власть, которая хочет, так сказать, независимость Соединенных Штатов. С точки зрения изменения политической конфигурации, вынужденный демарш республиканцев против Обамы по Ливии был такой же точно провокацией, как создание ГКЧП по отношению к армии и ВПК. Очень интересная аналитика. Неготовность и неспособность действовать решительно означала стратегический проигрыш и маргинализацию консерваторов. У нас это вот тогда потерпели поражение ГКЧП, значит, и связаны с ними все силовые структуры, ориентированные на суверенитет России. Власть перешла под внешнее управление Горбачеву и Комбайна. Где 20 лет назад. Вопрос зачем? Стоит добавить, что американские демократы после отказа от опоры на своих силовиков работают уже не на Америку, а на совсем космополитический Фининтерн, опирающийся на базы в Лондоне, Гонконге, Нью-Йорке, чтобы насадить во всех регионах планеты манипулируемым централизованным ресурсом масс-медиа диктатуры демократов. В этой связи спровоцированные властями события в Лондоне лежат строго в том же самом русле. Узурпация власти чрезвычайками в лице узкого круга политиков, без оглядки на какие-то там права человека и принципы демократии. Нужно полагать, что после повторения в США аналогов событий в позднем СССР августа и ноября 1991 года не за горами и тамошнее Беловежье. Что это такое? Распад Соединенных Штатов. Разница лишь в том, что Обама перестройщик и Обама узурпатор едины в одном лице, в то время как у нас эти роли играли Горбачев и Ельцин, опирающиеся на две госсистемы, союзную и запасную Российскую Федерацию. Что является запасной опорой для Обамы и демократов, разрушающих политическую систему США, до конца не ясно. НАТО, Североамериканский Союз или некий Новоогаревский пакт с губернаторами крупных штатов, при котором во власти самого Обамы останутся дискрит Колумбия. Прием увидим. Но вряд ли мы все это будем, все это будет предано огласке. В общем, это некий этап, конечно, потому что ясно, что цель не узурпация власти во всем мире демократами, их власть закончилась. Это некая цель по опусканию Соединенных Штатов, уравновешиванию, видимо, сил в России и в Соединенных Штатах для того, чтобы ввести какой-то некий следующий этап. А вот этот следующий этап вполне может быть контр-ГКЧП, то есть возвращение к власти ГКЧП, то есть на 20 лет назад, ренессанс ГКЧП, но уже с точностью до наоборот результатов. Вот здесь как раз Кургинян и его компания должна быть в фаворе неотроцкистов. Ну, посмотрим. Возможно, что-то готовится серьезное на 11 сентября. Тоже говорят, что как раз 10 лет они любят круглые даты. Вот. Но опасность устранения первого лица существует, судя по вот алгоритмике работы масонских структур и их хозяев, и борьбы двух кланов, континентальных масонов и островных англосаксов. Потому что они давно разделены, либо естественным образом разделились. Тогда и мировая закулиса тоже не едина. Либо они разделены искусственным образом и управляются как получится. Кто сильнее, тот и победит. Устраивает любой вариант. Вот. Пока что можно сказать по этому вопросу вообще. Читайте, значит, на сайте КПЕ и на других сайтах. Это разошлено во многие агентства. Они берут эти вещи, публикуют, потому что метастазы Мексиканского залива, к ним привыкли уже. Это наши люди делают такую подборку. Она сейчас уже стала не просто подборкой, а и неким аналитическим обзором. Вот. С заходом в нумерологию и мистику. Вот. Ну что, наверное, может быть, стоит ответить на вопрос. Несколько я сейчас еще коснусь масонства. Есть по этому вопросу? Как я сказал, может, в зале. Или все понятно? Потому что этот сценарий, он чем ближе к выборам, тем больше обозначается. Все больше и больше народу из, так сказать, пятых колонн разных представителей и дураков, а Илья Путин должен уйти. Вот. А на чем сейчас держится вертикаль власти? Держится эта власть вообще? То есть, если пытаются сменить власть, и в Штатах, и у нас удержится одновременно, это будет синхронизировано. То есть не совсем синхронизировано, а вот проходят выборы сначала там, потом здесь. И что дальше? Режимы должны быть похожи, видимо. Ну, типа фашистского такие вот. И какие фигуры будут задействованы где? Удержится ли путинская команда при этом? Но более, так сказать, силы, которая может удержать власть в стиле Павла Первого, мы не видим, чтобы сохранился суверенитет от очень, очень плохого сценария, чтобы мы могли действовать отдельно в этом плане. Ну, вот если говорить, возвращаться к роли масонства, то еще раз хочу сказать, почему мы обратились к теме, которая сейчас у всех на виду, вот Кургинян и его программы. Они же тоже приурачивают сейчас 20, по-моему, августа будет передача «Суд времени». Это что такое ГКЧП? Там это переворот, либо попытка сохранить Советский Союз. Там будет сказано много слов, но ничего вот подобного, хотя бы то, что я говорил, вы не услышите. ГКЧП – это кульминационная часть политического сценария по опусканию, по распаду, развалу Советского Союза, ликвидации системы социализма на время. Вот, на время, чтобы потом, видимо, воссоздать нечто подобное, но уже на совершенно другой кадровой базе и более устойчиво. Может быть, даже во всем мире. Потому что ничего более серьезного в плане поддержки устойчивого, в их понимании, толпоэлитаризма, чем опыт СССР, пока в нашем понимании не придумали. Почему? Потому что СССР имел архитектуру масонского типа. Ну, а раз там все основано на масонстве, на дисциплине этой, ну, вот немного слов все-таки, что такое масонство. Это система, кадровая система, которая была известна, по всей видимости, то есть некое предмасонство, оно так не называлось, оно было широко использовано, по меньшей мере, это последние несколько столетий. Но известно было и использовалось еще до, не только в Египте, видимо, а в Вавилоне. Вот если брать Емельянова, вообще, у него, вот наш друг, в общем-то, он, с ним были контакты, он умер, но с ним были контакты, он написал книгу «Десионизация», в которой есть вот такие достаточно знаковые моменты. Еще 2500 лет до новой эры была создана, то есть 2500 лет до новой эры. То есть это 5500 лет, 3-4500 лет. Была создана строго засекреченная, многоступенчатая по жреческому образцу посвящения и высоко дисциплинированная организация преступного мира, получившего от ханаанского выражения «мафия», «не имеется», «не существует», названная как «мафия», то есть чего якобы вовсе не существует. Она была создана как широко разветвленная средиземноморская сеть, грабившая на море и на суше арийские народы моря. Ну, здесь терминология, я просто как суть. Постепенно субподрядчики мафии, финикийские купцы, стали вытеснять арийцев из их опорных пунктов, ну и так далее. То есть свой гибрид жрецы так и назвали – преступниками-проходимцами, от корня «евр», означающими «переступать что-то». Один из вариантов – это евреи, это слово «переступить», «преступники-проходимцы». Один из вариантов. Ну, оно может имеет право на то, чтобы он был, этот вариант. Ну, а дальше история еврейства у него дается, она полностью совпадает с тем, что у нас. В общем, в процессе исторического развития Египет перехватил это управление. Ну, и, видимо, вот то, что называлось некими преступниками, которых не существовало, но любая организация, имеющая пирамиду, пирамидальную структуру, она не может обходиться без некой периферии, а до еврейства, естественно, тоже была некая периферия, которая действовала секретно, ее как бы не существовало, но она оказывала влияние в том или ином месте на тех или те или иные структуры. В первую очередь, конечно, это структуры каких-то государств, значит, городов, их руководителей. Она должна иметься. Под угрозами, там, подкупом и так далее. Плюс грабежом занимается. Ну вот это некая предтеча современного масонства. Как оно называлось тогда, до строительства храма Соломона, по-разному могло называться. Вот. Значит, дальше, в общем, он говорит о том, что после этого египетское жречество оно перехватило. И вот во времена строительства храма Соломона иудеи, евреи тогдашние, они ничего не строили, им было не положено. Значит, бывшие кочевники, цитата из Емельянова: «Евреи, дети Синая, сами строить не умели. Само строительное и измерительное дело, почему вот эти циркули, молотки, значит, мастерки и так далее, и очень много атрибутики масонской, оно взято из строительного дела. Потому что вот современные масоны, они как бы уже открыто, не скрывают, они ведут свое родословное от строителей храма Соломона. Но это были не евреи. Евреи сами строить не умели. Само строительное и измерительное дело в рамках существующего в древности на Востоке этнического разделения труда ассоциировалось этнонимом Венет, Генду, Хиндус, Венеды, Индусы, ну и так далее, видимо, что-то такое, арийцы. Поэтому у арабов Венеды, интересно, тогда, видимо, было известно это слово, задолго до вот, Венецкой Руси. Это последние века до новой эры. Поэтому у арабов и у евреев слово «хиндас» означает строительное дело, инженерное дело, геометрия. Ну и дальше это приписывается все Соломону, хотя у нас другая версия, что Соломон занимался своим делом, но здесь это приписано Соломону, пускай. Соломон измыслил хитроумный план в идеологической обработке гоев, то есть не евреев. План превращал превращение гоев в послушное орудие народа избранного Бога, а вернее избравшего себе Бога по образцу и подобию своему. Он решил превратить древнюю профессиональную цеховую структуру строителей своего храма в постоянно действующий политико-идеологический инструмент, создать новую пятую колонну среди неевреев. Эта пятая колонна получила впоследствии от французского слова «каменщик» название масонство, или франк-масоны, свободные каменщики в переводе. Потому что большую часть работ при строительстве храма Соломона вели каменщики. Важно также, что то, что по замыслу Соломона гои и масоны должны играть среди непосвященных гоев или профанов роль незримых идеологических вождей, которые незаметно для прочих гоев, как Кургинян, вот, должны исподволь формировать их сознание и общественное мнение в нужное для хозяев раввинов направление. Ну и вся пирамида, она наверху только иудеи, там якобы до 99 степени, там с 33 по 99 степени только евреи, а ниже до 33 степени могут быть и вот эти вот братья, не иудеи. Ну и, значит, командовал строительством храма Соломона некий Адонирам. Он разделил рабочих на стройке на три степени. Учеников, которые называли друг друга брат, подмастерьев, обращающихся друг к другу товарищ, вот, товарищи, это советское время, и мастеров, так и называвших друг друга. В каждой степени он дал символическое проходное слово или пароль. Ну и все, вот с этого момента как бы пошло. Соломон тут, скорее всего, ни при чем. Вот. Храм Соломона был, он был царь иудейский. А вот с этого момента это легенда, конечно. Это легенда приведена. Десенизация есть, вам легко найти. Интересная легенда. Якобы Адонирам вступил в противоборство с Соломоном. Потом вроде бы погиб. Вот. С этого момента практически ученик, подмастерье, мастер – это низшая степень масонства. Потом там идут другие степени, они тоже указаны в этой книге, тоже интересно. Ну и такая вот иерархия получается, где низшие ступени иудо-масонской иерархии занимают масоны. То есть что это такое? Они были, в общем-то, и до названия франк-масоны, и до древних рыцарских орденов. Это просто необходимая вещь для тех, кто занимается глобализацией. Глобализация началась самая поздняя со времен Древнего Египта. Необходимая вещь, как некий людской материал исполнительный, который уже выполняет на местах команды. Команды засекречены. Все знают только на 99 степени и выше, там, где это глаз. И ниже потом опускается уже на уровне ученика, он должен только, ему говорят, пойди туда, убей того-то, либо отними что-то, он идет, и все, ему говорят, молодец, жди, значит, через год станешь подмастерьем. Вот. Вот такие вот вещи. То есть уровни посвящения совершенно разные. И эта система, она устойчиво работала до середины 20 века. Вот как раз она начала давать сбои. Видите, при Павле Первом она еще сбои сильно не давала. Взяли в России и убрали императора. Причем руками как бы своих масонов, которые подчинялись шотландской какой-нибудь ложе, а не континентальной. Шотландское масонство самое высокое. по посвящению. Считается, потому что там, видимо, по традиции растворились тамплиеры. Вот. И это самое, во времена Сталина, который тоже имел какое-то отношение к масонству, вот эта система стала давать серьезные сбои. Она и сейчас дает сбои. Поэтому там, кто называет Путина там иудеем, там масоном, ну, Павел I ради благого дела тоже вступил в Мальтийский орден, как говорится. Ничего страшного. Но не сумел справиться. Не рассчитал силы. Как говорится, действовал достаточно грубо. Сталин действовал более гибко. Это все описано, вот одна из версий, что Сталина поддерживал самые крутые из мировой закулисы, которые сделали ставку на вот этот псевдосоциализм. Только он, как представитель, видимо, их считалось, смог управлять системой, советской системой во всей Европе и Советским Союзом. После него Советский Союз пошел по наклонной плоскости, но причины разные. Хотела ли ГКЧП, хотели ли члены ГКЧП сохранить Советский Союз? На этот вопрос ответ очень простой. Члены ГКЧП хотели сохранить свою шкуру. Они за свою шкуру боролись, за то, чтобы сохранить свои места. Они очень испугались тогда, когда такое время было, конец 80-х годов, когда никто не знал, что если придут к власти вот это иуда-демократы, пятая колонна, то она не начнет, как в 17-м году, в 18-м расстреливать коммунистов, так называемых. И многие так называемые коммунисты, члены партии, при мне это все происходило, они заблаговременно избавлялись от партийных билетов в страхе. Сейчас власть сменится, их они будут вне закона. Вот. Члены ГКЧП в основном руководствовались именно этим. Они спасали свою шкуру. Вот. Если бы они руководствовались намерениями, так же как Конгресс, вот этот, не о консерваторы в Соединенных Штатах, если бы они руководствовались намерениями спасти страну, а у нас это возможно было тогда, они бы просто Горбачева устранили в Форосе или где бы то ни было. Вот. А они втянулись в игру, которая этой игрой управляли совершенно не изнутри страны, а извне, уже давно. Вот. А рухнул Советский Союз под тяжестью проблем, которые накопились после убийства Сталина. Этому способствовал и народ, ему было уже не жить к тому времени. Ну вот, сейчас есть мнение такое, что даже Вторую мировую войну, одна из версий, хозяева глобального сценария затеяли с целью распространить опыт Советского Союза на всю Европу, по меньшей мере, и дальше. И помешала этому Англия и Соединенные Штаты. Они прямо не могут сказать, что отдайте власть Сталину, не могли сказать. Вот Деголь предъявил потом тоже. Они накачали этого монстра со времени, так можно грубо говоря, открытия Америки. Тогда, видимо, это ошибка была. Им некуда было сунуться. Тогда мы были под монголо-татарами. Вот, и потом это самое, они не могли сюда распространить свое влияние. Потом ислам, и они начали осваивать Соединенные Штаты. Это все написано в книжке «Сад растет сам». И совершили ошибку, похоже. Воспитали за несколько сотен лет вот этого монстра, который сейчас напичкан ядерным оружием. И валят они его ступенчато, очень аккуратно. Мы это наблюдаем. Вот дальнейший сценарий. В этом отношении очень интересен Тургенев. Вряд ли это революция. Он и сам. Можно просачивать информацию. Да, это какая-то сеть. Они создают сеть Тургенев под лозунгом перехват власти, но не через революцию. Вопрос, а как тогда? Еще одно бы печатку. Только жестокость, что до наоборот. Дворцовый переворот. Но для дворцового переворота мешает одно лицо, которое не позволит это сделать. Вот в этом есть опасность. Я вот это и хотел сказать. Вот. Теперь можно ответить на вопросы. Да, ну и по масонству, чтобы закончить. Потом они обнажились, вот это вот второй контур. Первый контур — это иудеи, естественно. Об истории иудаизма я уж не буду повторять. Была специальная лекция, и есть это много всего, и у этого есть, у Емельянова, у всех. А вот параллельный контур изгоев, так сказать, из неиудеев, это вот эти тайные всякие ордена, они обнажились уже потом, масоны, после уже во втором веке новой эры, как тайные ордена, 1118 год, тамплиеры и около этого где-то, вот, орденские структуры при престоле святом. Вот святой престол римского папы, они христианство попробовали на Римской империи, она развалилась потом, не успели, ничего не помогло даже, вот это единобожие, христианство, Римская империя была обречена, так же как вот сейчас Европа и в России тоже, если дальше так пойдет, мы обречены. А из-за чего? Распутство, пьянство, внутренние проблемы, деморализация населения, вот, ну и вокруг куча варваров, как и было тогда в Римской империи. Если дальше так пойдет, мы обречены. Тут надо заниматься мировоззренческими вопросами. И не спасло и христианство Римскую империю. Но потом была крупнейшая попытка уже в средние века объединить Европу под властью римского папы. Вот это их устраивало. Почему? Жесткая дисциплина, ограничение потребления. Никакого производства, конечно, там такого не было. Все ремесла контролировались церковью. И эта планета развивалась бы под такой властью, ну, не технократическим путем, вот как сейчас. Мы бы не загадили планету, ни в коей власть, ни в коей мере. Но этот сценарий рухнул по объективным причинам. Потому что в основном не хотели объединяться под властью римского папы Германия и Франция. В первую очередь. Ну и некоторые другие. И вот после этого они создали эту Америку, Соединенные Штаты. До сих пор эту ошибку не могут обнулить. Но за это время прошло очень много. Теперь власть масонства, она не такая, как раньше. Секретности-то нет. Середины 20 века вся секретность начала трещать по швам. Об этом свидетельства фильмы многие. Да, разведки начали залезать друг к другу. А потом появился интернет. Все на этом. Мы можем разговаривать сейчас. То есть система тайных орденов всяких, она держится на секретности. Как только секретность снимается какого-то сценария, как правило, насколько мы понимаем, если сценарий известен, становится широкой публике, либо противнику, он отменяется, либо откладывается на какое-то время. Вот это очень полезно. Вот. Значит, вопросы. Наверное, хватит масонства. Значит, скажите, почему мертвая вода в твердом переплете пожелтела? Что это значит? Какую теперь читать? Белую или желтую воду? Ну, значит, какой вопрос, такой ответ. Вот. Если вас не устраивает обложка, значит, можете не читать. Никто не заставляет. Вот. А пожелтела она по технической причине, поскольку белая очень быстро пачкается. А вот такой вот цвет, он в нашем понимании оптимальный. чтобы не запачкаться. Черную мы не взяли, потому что мы можем черную делать. А так она и осталась, в общем-то, белой, ну, чтобы не пачкалась. Вот. Многим нравится, понравился такой вот цвет. Вот. А это по формам, если по формам. А по содержанию, значит, это самая последняя редакция с самыми последними изменениями от авторского коллектива. Если вас это интересует, у нас тесная связь с авторским коллективом, сюда внесены самые последние изменения. В частности, в основном, конечно, это опечатки исправлены, там что-то еще. Так что, ну, если не нравится обложка, можете самую последнюю редакцию не читать. Так, матрица создана Богом, корректирует ли он события в ней? Если да, то как понять вашу фразу, что Бог планов не меняет? Ну, согласно Корану, я этот вопрос уже объяснял, как мы понимаем. Матрица многовариантная. Бог создал матрицу многовариантную событий, в которой предусмотрены все варианты, которые может себе придумать человек. Эта матрица не меняется, но в зависимости от того варианта, который, по которому пойдет, пойдут люди, в зависимости от этого и последствия прохождения по данному пути. В Коране об этом сказано, что Бог создал всякую вещь, размерил ее меры, или другой перевод, предопределяя, предопределил. И не меняется слово у Бога тоже в Коране. То есть, во всяком случае, по отношению к цивилизации текущей, матрица не меняется. Но она настолько многовариантна, что, как говорится, последствия зависят от самих людей, какой вариант они выберут. Вот сейчас мы идем по очень плохому варианту. Но он не самый плохой, то есть он не самоубийственный пока. До конца. Есть выход. Так, да. Значит, Девятов недавно выступил со статьей, в которой утверждает, что Путин в 2012 году уйдет со всех постов, поддавшись давлению либералов. И это хитрый маневр, чтобы потом вернуться в качестве главы Евразийского союзного государства. Насколько вероятен такой сценарий? Я читал эту статью. Девятого есть проблески, которые, в общем-то, ну, на которые стоит обращать внимание. Но здесь я полностью с ним не согласен. С Девятым. Посмотрим, кто из нас прав. То есть, в моем понимании, этот сценарий невероятен. Вот. Евразийский союз не готов отдавать руль еще на какой-то период, на 4-6 лет сейчас Медведеву. Но это значит упустить хотя бы часть возможностей прямого управления. В моем понимании этот вариант, который описал Девятов, невероятен. Как с помощью информации по КОП достичь психологической устойчивости? Как, например, избавиться от дискомфорта при воспоминании о неприятных событиях, которые были раньше? Да. Вопрос такой достаточно серьезный. Значит, информация, которая дана в КОП, это всего лишь средство. Я уже говорил об этом. Это работа над своей психикой, если осваивать эту информацию, пропускать ее через себя, соотносить с ней свои стереотипы мышления и поведения, как бы вы поступили и как предлагается в концепции. И изменять свое на то, что предлагается. Тогда через какое-то время, если все будет делаться правильно, ваша психика сама избавится от дискомфорта при воспоминании о прошлых событиях. Почему? Потому что воспоминания о прошлых событиях, если они касаются вас лично, если это ваши ошибки, то, конечно, об этом больно вспоминать, это уже неплохо, что не по барабану. Это первый, так сказать, шаг к обнулению неприятных эмоций и даже стрессов, может быть, при воспоминании о прошлом. Вот. Но после этого нужно изменить еще свои подходы к аналогам в настоящем и будущем, если что-то произойдет подобное, чтобы больше этого не делать. В принципе, этого достаточно. Дать установку на изменение мировоззренческих нравственных стандартов психики. Хотя бы по отношению к тем явлениям, которые были в жизни. Концепция этому учит. В этом, в принципе, это некий язык жизни. Если вы уже способны проанализировать свое прошлое с позиции «хорошо» либо «плохо» вы поступали, то это уже неплохо, потому что большинство этого не может сделать. Вот. Но после этого нужно изменить. Если вы считаете, что плохо, знак нравственной ориентации по отношению к данному моменту с минуса на плюс. С плюса на минус, наоборот. То это плохо, а дальше уже как надо поступать в данном случае. То, что рекомендуется в концепции, либо в концепции далеко не все рекомендуется, либо то, что вы усвоили в результате жизненных уроков. Концепция только помогает разобраться в методе, как это делать. Вот поэтому сразу это не произойдет, потому что психика, она инертна. В медицине это называется нейропластичность, то есть способность распадаться цепочкам нейронов и связываться, которые, вот, когда что-то происходит, в памяти формируется очень длинная цепочка нейронов, где записана эта информация. И эта же информация, она связана с центрами, которые обеспечивают эмоциональную реакцию на данную, на воспроизводство данной информации. Вот. Если что-то плохое, то при возвращении к этой цепочке эмоциональная реакция негативная, вплоть до стресса там, или даже до припадка какого-то у людей бывает. Вот есть способ обнулить там это дело постэнтологически, просто все стереть и все. Но в действительности это некий нравственный урок. Поэтому мы против саентологии. И вы сами должны поменять в своих нравственных стандартах знак отношения к этому явлению. Тогда через какое-то время при воспроизводстве того, что было в памяти, эмоциональная окраска изменится. Она будет либо ровной, вот, скорее всего, рук. Ну, или, либо вначале менее, так сказать, болезненно. Вот. Это тяжелая работа. Нейропластичность, она с возрастом становится все. То есть пластичность нейроцепей с возрастом становится все менее, все меньше. Вот, поэтому чем старше человек, тем сложнее менять свои нравственные стереотипы. Ну, как правило, человек, если вспоминает у себя что-то плохое, он старается обвинить всех, кого угодно, кроме себя. Вот при этом ничего с вашей эмоциональной окраской произойти не может, так и будет. А если вы начинаете искать в себе причины и находите их правильно, тогда это будет меняться со временем только. Это в каждом конкретном случае. Но есть некий общий фон того, что хорошо, а что плохо. Вот. Но у каждого человека вот это вот, нравственное, как Бог его ведет по жизни, давая ему некий нравственный ориентир, он уникальный и индивидуальный. Поэтому тут готовых рекомендаций нет. А общие такие вот. У нас это прописано более подробно в 5-6 книге сравнительного богословия. Эти вещи. Все ссылки на саентологию там, и так далее. Почему мы не приемлем их методы. И еще есть книга «Приди на помощь моему неверию» о дианетике и саентологии по существу, где тоже эти вещи более подробно прописаны. Ее следует тоже прочесть. В этом плане дискомфорт возникает от того, что осталась пара, вот это воспроизводство этой цепочки на уровне психики, нейронных связок и соответствующая эмоциональная окраска. Если пересмотреть это дело правильно, то эмоциональная окраска негативно уйдет. Можно обнулить и то, и другое, как саентологи предлагают. Но тогда у вас не будет нравственного опыта, и через этот опыт как раз Бог общается с человеком. чем дальше от детства, тем болезненнее эти вещи все пересматривать. Нейропластичность уменьшается. Значит, дальше прочел основные труды. Интересует выход в реальную практику. Как избавиться? Так, это я уже читал то же самое. Ну, выход в реальную практику — это тяжелый вопрос. У каждого он свой, но может быть и что-то общее. Кто убил Кеннеди? Ну, я уже говорил, как бы намекал на это дело. Его убили представители, в нашем понимании, глобальной власти, потому что он проводил не соответствующую их интересам линию в Америке, то есть национальную линию, а не, если так можно назвать Америку, а не глобальную по отношению к ней. Вот так. Ну, может. Этот вопрос я, пожалуйста, все-таки упущу, чтобы не выносить ссор из СБ. Отдельно напишите Лене Нос, напишите мне в личку, я вам отвечу. Как вы относитесь к творчеству Ильича до Баха? Не знаю, не изучал. Вопрос в предыдущей лекции. Рыба тоже относится к трупикам или ее можно есть? Рыба тоже относится к трупикам. Насчет можно есть или нет, я... То есть не являюсь. Да, то есть для себя я решил, что я не буду ее есть. Многие тоже решили. Рыба, ну, морепродукты, но если так говорить, то решил для себя перейти от поедания трупов к более, так сказать, полезной пище, то отказываться от морепродуктов можно в последнюю очередь. Они менее, так сказать, вредны, чем эти трупы, которые извлекают из моря, менее вредны, чем те, которые бегают по суше, которые выращивают в неестественно для них условиях. Но известно тоже, что если добытая дичь, например, в лесу, она более полезна, чем та, которая выращивается искусственно. Там, кабан полезнее свиньи, допустим. В этом плане. Ну, из двух зол лучше не выбирать никакое. Значит, кто такой Артур Хисматуллин? Это еще один такой вопрос. Вот на этот я могу ответить. И насколько истинны его утверждения о том, что вы изгнанный член ВПСР и о вашей принадлежности к еврейской национальности? Да. Значит, в ВПСР я никогда не состоял, поэтому меня выгнать оттуда невозможно. В авторском коллективе я никогда не был. Вот, поэтому Артур Хисматуллин врет. По второму вопросу тоже. Соответственно. Вот, Артур Хисматуллин обижен на то, что его большинство не поняло. Но понимаете, в чем дело? Если большинство не понимает одного, то, соответственно, можно сделать вывод, что, может быть, у него все-таки не все в порядке с головой. Ну и он начинает... У нас такие люди были уже, я не буду называть фамилии, многие прошли через меня. Когда они не смогли стать какими-то командирами в нашей среде, вот, те, кто распространяет концепцию или что-то, они просто уходили, хлопали дверью, и потом все, кто с ними был, кто распространяет концепцию, сама концепция и партия, они стали у них плохими. Ну, как говорится, скатерть всю дорогу, что-то никто не навязывается. Вот. Ну, а по поводу высказывания, предыдущий вопрос, вот Леня Нос, чтобы меня не обвиняли. Называл ли как-то меня плохо Владимир Михайлович Зазнобин? Это надо спросить у него. Значит, глаза не называл. Вот, за глаза, понимаете, я сплетнями не пользуюсь. Кому-то чего-то. Ношенко, о котором вы спрашиваете, ну, вы знаете, что он уже среди нас не живет. сплетнями, кого пользуется Леонид нос, он не живет среди нас больше, мощнее. Делайте выводы. Вот. Какие у меня отношения с авторским коллективом, это знаю только я. Если кому-то очень хочется узнать, то вы не получите эту информацию. Вот. Что вы можете сказать по поводу так? Будет ли в ближайшее время новая работа в ЭПСР? Ну, последнее, что я знаю от авторского коллектива, что планируется завершение, может быть, к концу года вот по национальному вопросу вот этой работы, которая вышла несколько глав. Она очень полезная, мы ее, конечно, сразу же издадим. Ну, а откуда появляется вот последняя редакция? Основа социологии выйдет. Дальше очень часто задавали эти вопросы. Я всегда отвечал, не дождетесь, чтобы у меня были плохие отношения с кем-то из авторского коллектива. А давно таких вопросов не было. После Кургиняна появилось.
Он задал.
А?
Он задал.
Нет, просто разворошили какое-то гнездо. Что вы можете сказать по поводу неоднократных высказываний со стороны предиктора по поводу имитационной деятельности Петрова по причине его смерти как следствие исчерпания попущения в частности? Это только Бог знает. Что ж я могу сказать по поводу смерти Петрова? Это мой друг, он как был, так и остается Петров. Я поддерживал его до последнего. Вот. А кто чего говорит, Бог рассудит. По поводу Ефимова много могу сказать сейчас, но не буду. Если уж говорить про Петрова, надо и про Ефимова тогда говорить. Так что лучше таких вопросов больше не задавать, а то я начну про Ефимова говорить. Анонимность авторского коллектива и сообщества в ФССР, плюсы и минусы. Значит, только плюсы. Анонимно вся авторского коллектива. Почему? Потому что это сделано для того, в первую очередь, чтобы люди, вот как с этой книгой был вопрос, какую читать, желтенькую обложку или беленькую. Вот. Можете не читать. Если вам такой анекдот был, он приводился в одной из, значит, этих самых работ ранних в ВПСР. Мужик приезжает на юг. Очередь, конечно, на такси. Раньше было, сейчас очереди нет. А раньше на такси, чтобы попасть, была очередь, стояли. Вот. Ну и стал в очередь, подъезжает мужик на «Жигулях», говорит, это самое, куда ехать? Садись. Это такси? Такси, такси, говорит, садись. А где шашечки? Говорит, тебе ехать или шашечки? Вот так же и здесь. Вам содержание, либо форма надо. Вам авторов надо, либо содержание. Вы судите по авторам, по личностям, по концепции, либо по тому, что написано. Поэтому глупо задавать такие вопросы. Особенно по взаимоотношениям каким-то. Почему во времена Мухаммада, его проповеди, он решился на военные столкновения с неверными людьми? Причем ведь он первый наносил удар. Понятно, что 10 лет мирной проповеди не приведели к вразумлению многобойников. Но кровь и война – это неправильно. Видите ли, у меня мнение такое. У нас это 4-я книга «Сравнительное богословие». Там в какой-то мере написано. Время другое было. Тогда многие вещи можно было достаточно безопасно для общества, для региональной цивилизации решать на 6-м приоритете. И насколько вот мы понимаем, авторский коллектив высказался в этом отношении, и древние, жречество Древней Руси тоже предлагалось решать проблемы глобального уровня, в том числе и на 6-м приоритете. То есть идти и завоевывать всю Европу. Современных, там, ну, европейский континент тогда, в первых веках, когда была угроза, то есть на месте Римской империи должны были находиться мы. И мы могли это сделать. Русь была сильная. на шестом приоритете. Почему? Потому что если люди не понимают так, как бы, ну то есть здесь эти средства были пригодны тогда, в частности, те же римляне, тот же Александр Македонский, он чем занимался? Как формировались крупные цивилизации? Они захватывали силой, враг покорялся, и далеко не все вот, входившие в Римскую империю, либо в империю Александра Македонского, области, которые представляли собой государства, завоеванные римлянами, либо этими греками, недалеко не все они завоевывались там большой кровью. Они просто ложились под большую силу и все. Но потом на этих территориях вводились свои порядки, и в частности там было такое некое двоеверие. Сохранялись и местные культы религиозные, и вводился единый некий государственный либо цивилизационный культ Римской империи. Вот то же самое могли проделать и мы. Сила была серьезная, сначала там какие-то кровопролития, а потом, я думаю, они бы сдавались сами под юрисдикцию, так сказать, сильнейшего. И мы устанавливали бы свой русский мировой порядок, русский порядок на всей территории империи своей, если так можно назвать. Вот. Это было бы гораздо лучше по этому варианту, если бы пошло. И не было бы сейчас ни кризиса, ничего. Ну, как бы история не имеет сослагательного наклонения. Версия такая, что жречество не захотело тогда заниматься глобализацией. В результате через 6 веков этим стал заниматься Мухаммад. И мусульмане захватили большую часть принадлежащих бывших территорий как раз Римской империи. Это все. И это благо. Поэтому библейская концепция не оказалась всесильной, во всяком случае, на нашем континенте. Почему мы и говорим, что русские и мусульмане, ну, ближе всего друг к другу. Но нас специально разводят через именно через Библию, потому что у русских считается, что это православие. Коран там тоже идеального нету, но найти некие точки соприкосновения – это задача политики современной. Мало кто этим, никто этим не занимается сейчас практически. Вот поэтому Мухаммад в те времена, но эти действительно человек 10 лет, а для того времени 10 лет это было как сейчас, может быть, 100 лет. Время текло медленнее. Он наоборот, вернее, 10 лет был, как будто сейчас 100 лет, как будто тогда 100 лет это было. Он мог показать, насколько лучше единобожие, это тогдашнее, показать все передовое. Эти не захотели, но история ислама у нас немного написана в 4-й книге «Становление». И после этого чёш. Причем он не первый там начал, а они защищали себя. Вот. А потом в результате нескольких сражений, нескольких десятков сражений на сторону мусульман стали просто мирно переходить уже бескровно куча многобожников. Целые области, потом создался халифат. И только начальный этап был вот такой силовой. Потом уже как бы более интересно даже не это, а почему ислам разделился сразу. Так же, как и христианство разделилось сразу на две крупные части католицизма, православия, ислам разделился на шиитов и суннитов. То есть это уже элитарные амбиции последователей Мухаммада. Спрашивается тогда, какой ислам правильный? Это вопрос. Поэтому сейчас, если начать войну, вы же понимаете, что средства-то какие. Поэтому нет, сейчас только мирным способом надо эти вещи решать. Так, значит, я за ислам, но что Бог, но то, что Бог захотел войны, это бред. Бог войны, может, и не хотел во времена Мухаммада, но это средство не было закрыто, запрещено свыше. Вот и все. Почему именно Бог захотел? Так в Коране написано. Не помню, написано или нет. Это средство просто не было закрыто свыше. Оно было допущено свыше. Все. Не обязательно Бог там заставлял, как в Библии, иди там и завоюй. Начали с кино. Подождите, намного фильмов про борьбу людей против инопланетян. Ну, с инопланетянами я сейчас не буду, потому что ясно, что они существуют. Другое дело, наше мнение такое, что им запрещено вмешиваться в то, что творится на Земле, а наблюдать они могут. Как вы относитесь к вегетарианскому сыроедению? Хорошо отношусь. В своем воспитании парламента лорд Джеймс ожидал выйти на уровень статуса главы государства или ранга. То эти 6 человек, не знаю. По фонду, так, фонд X. За фонд X это я то, что давал лекцию. Почему на предложение такой нашей элите? Почему не предложили такой нашей элите Великобритании? Это из-за того, что наша элита необучаемая считается за рубежом дикарем. А кто знает, может, уже предложили, я же не знаю. Нашей элите что предложили? Предложили ли нашей элите огромные деньги? Но потом все-таки разные масштабы. Россия гораздо территориальная, и она гораздо больше Великобритании. Может, и предложили, кто его знает. Тогда речь шла о Великобритании, что лорд Джеймс предложил выйти из кризиса. Ну, практически это ведь предложение какое? Продаться и отдать полномочия в управление Великобритании на страну за деньги. Может, у нас не продаются лучше. Ну и вряд ли предложили. Здесь другое что-то. На этом, наверное, все на сегодня. Значит, до следующего раза, до свидания.